В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Второй день подряд дети из приграничного села Саберио в Абхазии не могут посещать занятия в школе в соседнем селе Пахулане. Российские пограничники возобновили установку забора вдоль де-факто юго-осетинской границы. Есть инциденты. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: власти Сирии обвинили западные державы в попытке затруднить переговоры о урегулировании внутреннего вооруженного конфликта. Евросоюз намерен ввести санкции в отношении Хорватии в связи с недавно принятыми в этой стране поправками в законодательство, которые касаются вопросов экстрадиции. Эстонский парламент во вторник не поддержал инициативу о переводе на русский язык 50 наиболее важных законов государства. Власти Сирии сегодня обвинили западные державы в попытке затруднить переговоры о урегулировании внутреннего вооруженного конфликта, продолжающиеся 2.5 года, и оказании поддержки вооруженной оппозиции. Днем ранее министры иностранных дел Великобритании, Франции и США предупредили режим Башара Асада, что его нежелание сотрудничать с мировыми державами в ликвидации сирийских арсеналов химического оружия будет иметь последствия для Дамаска. Достигнутое на днях России и США соглашение о совместных действиях против Сирии, чтобы заставить Дамаск выдать арсенал химического оружия мировым державам, было расценено как шанс для срочки военной операции в Сирии. Однако госсекретарь США Джон Керри подчеркнул при этом, что режим Асада утратил легитимность. Сирийское государственное агентство САНА процитировало неназванного чиновника сирийского МИДа, заявившего, что позиция западных стран ясно указывает на их намерение навязать сирийскому народу выгодный Западу выход из конфликта. С марта 2011 года жертвами сирийского вооруженного конфликта стали более 100 тысяч человек. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус провел в Москве переговоры по сирийской проблеме со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, рассказывает Андрей Шароградский.
Франция вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, США и Великобритании настаивает на принятии жесткой резолюции, которая бы четко указывала на возможность иностранного военного вмешательства в Сирии в случае, если режим нынешнего президента этой страны Башара Асада не будет соблюдать заключенное в Женеве российско-американское соглашение о передаче под контроль ООН сирийских запасов химического оружия. Комментируя это соглашение, президент Франции Франсуа Олланд сказал в частности:
«Как мы должны оценивать это соглашение? Я думаю, что это важный шаг вперед, но не конечная точка пути».
Вашингтон, Лондон и Париж выражают полную уверенность в том, что свидетельства, собранные в Сирии экспертами ООН, доказывают, что 21 августа в пригороде Дамаска химическое оружие применялось именно правительственными войсками. Лоран Фабиус.
Если говорить о докладе главы инспекторов ООН Селстрема, то мы считаем, что этот доклад, как и сказал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, очень обличительный документ. Если мы проанализируем, какое количество зарина было использовано, цели, необходимые для этого оборудование и другие аспекты, то у нас не останется сомнений в том, что за атаками 21 августа стоит сирийский режим.
Рассказывал Андрей Шароградский. Эхо Кавказа. Новости. Евросоюз намерен ввести санкции в отношении Хорватии в связи с недавно принятыми в этой стране поправками в законодательство, которые касаются вопросов экстрадиции. Как заявила глава комиссии ЕС по вопросам юстиции Виван Редин, если Загреб не аннулирует изменения, то под сомнением окажется его готовность следовать обязательствам в рамках соглашения о безвизовой шенгенской зоне. Спорные поправки ограничивают возможность других стран ЕС добиваться от Хорватии выдачи лиц, обвиняемых в преступлениях, которые были совершены до 7 августа 2002 года. Изменения начали действовать незадолго до официального вступления Хорватии в ЕС в июле этого года. Загреб уже отказал Берлину в выдаче бывшего шпиона Иосипа Перкевича, который разыскивается в связи с делом об убийстве в Германии в 1983 году хорватского диссидента Степана Джуркевича. Эстонский парламент во вторник не поддержал инициативу оппозиционной социал-демократической партии о переводе на русский язык 50 наиболее важных законов государства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента, преобладающая в парламенте коалиция реформистской партии и партии «Союз Отечества и Республика» отвергли предложение оппозиции. Члены коалиции предложили снять этот вопрос с обсуждения. Министр юстиции Эстонии заявил, что его ведомство не будет переводить законы на русский язык, поскольку, по мнению министерства, интерес в обществе к переводу законов на русский не очень высок. Русскоязычное население Эстонии – 320 тысяч человек, составляет около 25% всех жителей страны. Таковы данные переписи, проведенные в начале 2012 года. Парламент Венгрии одобрил поправки в Конституцию, которые отменяют ограничения на деятельность средств массовой информации, восстанавливают полномочия Конституционного суда, а также Центрального банка, как того требовал Европейский Союз. Накануне вечером венгерские законодатели проголосовали за законопроект, подготовленный правительством Виктора Орбана, после того, как Европейская комиссия пригрозила Венгрии юридическими санкциями за попытки ограничить демократию в стране. В преддверии предстоящих в начале 2014 года парламентских выборов в Венгрии восстановлено право политических партий проводить предвыборные кампании как государственных, так и в частных СМИ. Отменено конституционное право правительства вводить новые налоги при непредвиденных финансовых обязательствах государства, возникших по решению международных судов. Отменена сомнительная судебная реформа.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Второй день подряд дети из приграничного села Саберио в Абхазии не могут посещать занятия в школе в соседнем селе Пахулане, расположенном на подконтрольной грузинским властям территории. Их не пропускают через де-факто границу ввиду отсутствия абхазских документов. Родителям приходится водить детей в школу, пользуясь обходными путями. Подробности в материале Олеси Вартанян.
Вчера во всех школах Грузии началась учеба. Рано утром жительница села Саберио Мака нарвала во дворе диких роз на букет для учителя и нарядила дочку. Вместе с другими сельчанами она отправилась к пропускному пункту через административную границу в надежде, что с детьми точно пропустят. На сей раз российские пограничники наотрез отказались пропускать людей.
Русские нам сказали, чтобы мы перестали переходить в Грузию и водили своих детей в саберийскую школу. Я бы и рада перевести свою дочку, но она уже 6 лет учится на грузинском языке. Как она вот так сразу выучит русский?
Рассказывает Мака. В школе Саберио, расположенной внутри Абхазии, преподавание ведется на русском языке. Так было всегда, объясняет мне Мака. Те местные жители, кто хотел, чтобы их дети учились на грузинском, отдавали их в школу соседнего села Пахулани, расположенного в Целинджихском районе Грузии. Это никогда не было источником каких-либо проблем. После 2008 года грузинские власти договорились с российскими пограничниками и абхазской стороной. Учащихся свободно пропускали через границу по специальному списку. Ситуация изменилась после того, как в мае этого года в Саберио открылся официальный пропускной пункт. Теперь пересечь границу могут лишь владельцы абхазского паспорта или так называемой формы 9, подтверждающей, что ее обладатель является гражданином Абхазии. Но дело в том, что в Гальском районе тысячи людей и сегодня живут без всяких документов, поскольку по разным причинам так и не сумели их получить.
Детей до 14 лет пропускают, только если есть документы у родителей. А на то, чтобы получить паспорт, нужно очень много времени. А сейчас паспорта вообще не выдают. У нас из-за этого огромные проблемы.
Говорит Мака. Вчера она все же рискнула и провела дочь в школу обходными путями. Сегодня девочка отправилась сама, без сопровождения матери, той же дорогой. Но из 28 учеников из Саберио только трое пришли сегодня на занятия в школу в Пахулане. Большинство родителей предпочли не подвергать детей риску, отправляя их на учебу обходными тропами. Проблемы с переходом границы сильно сказываются на детях, говорит директор второй школы по Хулани Вахтанг Гогохия.
Количество детей, которые приходят на учебу с той стороны, с каждым годом быстро сокращается. В прошлом году у нас учились 48 детей, в этом намного меньше. Первоклашек оттуда у нас уже второй год нет.
Родители, по словам директора, либо отправляют детей продолжать учебу в Саберию, либо увозят их в Зугдиди или другие грузинские города.
По-моему, это очень серьезное преступление – лишать ребенка права на учебу. Я не могу понять, почему в отношении детей должны действовать такие ограничения. Они же не террористы, чтобы их не пускать. Они обычные ученики, которые идут в школу.
Говорит Гогохия. В грузинском руководстве надеются, что в самом скором будущем проблему удастся решить. Глава информационно-аналитического департамента МВД Давид Суджашвили рассчитывает обсудить этот вопрос на встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты.
Это не первый случай. Такие случаи происходили и происходят, к сожалению. Надо договариваться, и чем скорее начнутся вот эти встречи, тем лучше будет.
Сказал Суджашвили. Пока неизвестно, когда состоится следующая встреча в Гале. Переговорный процесс был приостановлен 1.5 года назад, после того, как одного из зарубежных посредников от Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича объявили в Абхазии персоной нон-грата. Новый глава миссии Тойво Клар приступит к работе примерно через месяц. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. Проблемы есть и на другом участке де-факто границы. В районе села Дице российские пограничники сегодня возобновили установку забора, обозначающего де-факто юго-осетинскую границу. Из-за этого сегодня даже произошли инциденты. У нас на линии прямой связи из Гори корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тавису Плеба Гога Апцаури. Гога, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Гога, что, собственно, сегодня произошло в Дице? Сообщают даже о какой-то драке.
Да, ситуация в Дице сегодня несколько раз была очень напряженная. Сначала утром, когда российские пограничники и пограничники Южной Осетии приехали в село Дице, они начали строить там вдоль административной границы забор. И к ним подошли местные жители. И, как говорит местный житель Илья Беруашвили, его избил Роберт Газаев. Этот Газаев участвует в переговорах МПРИ. И после этого там мешались российские пограничники. Инцидент как-то был успокоили, так сказать, сторон. Но второй инцидент еще случился, когда из Министерства внутренних дел Грузии, из аналитического департамента приехали в Дице, и они начали разъяснять ситуацию. И этого Илья Беруашвили они призвали к себе. И после этого между Беруашвили и Газаевым был спор еще один раз. Эти переговоры никакого результата, можно сказать, не принесли. Осетинская сторона и этот Роберт Газаев говорит, что все-таки будут они продолжать строить этот забор. А за забором, как местные жители говорят, остается кладбище, земляные участки и растительная вода. Кроме того, еще 4 дома. Но Газаев говорит, что они объездную дорогу будут оставить открытым на эту кладбищу. А Каха Темуклидзе, представитель Министерства внутренних дел и аналитического департамента, говорит, что сейчас в интересах грузинской стороны не входит эскалация ситуации. И, по его мнению, сейчас линия вот этих конфликтов проходит через дипломатию. И, по его мнению, должны вот с дипломатическими путями грузинская сторона должен, так сказать, урегулировать эту ситуацию. Кроме того, Кемоклидзе говорит, что для спокойствия и для сохранения там стабильной ситуации он не исключает, что патрулирование грузинских полицейских будет еще добавлено, и еще активно они будут патрулироваться.
Гуга, а скажите... Да, Гуга, скажите, пожалуйста, а через... где еще проходит, будет проходить этот забор? Известна вообще эта линия? Где еще какие-то будут такие точки возможных конфликтов? Может быть, какие-то соседние села?
Да, как мы знаем, и это публично во всем регионе Шидакатли, такие линии проходят в село Двани, около села Двани, там тоже заборы. И проволоки проходят около села Зихдулети. Там мы знаем, что Ванишвили, которые оказались за этой проволокой, у них часто бывают такие гуманитарные проблемы, потому что у них гражданство Грузии, и они не могут переходить за товарами на территории грузинских сел. И кроме того, этого Давида Ванишвили даже задерживали за нарушение так называемой границы. И повезли его в Цхинвали. Это очень известная история, как вы знаете, и знает наш слушатель.
Понятно, спасибо. Да, спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Гори был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Гога Апцеаури. Спасибо.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Переходим к абхазской теме. В преддверии опубликования итогов работы парламентской комиссии, оценивавшей законность выдачи паспортов самопровозглашенной республики жителям Гальского, Ткварчельского и Ачемчирского районов, обстановка крайне накалилась. Координационный совет политических партий и движений призывает людей выйти на завтрашний митинг. С подробностями Елена Заводская.
Проблема паспортизации жителей Гальского, Ткварчальского и Чемчирского районов в последние месяцы остро обсуждается в абхазском обществе. Оппозиция обвиняет ныне действующего президента Александра Анкваба и исполнительную власть в многочисленных нарушениях закона Абхазии о гражданстве и массовой паспортизации граждан Грузии, в основном жителей мигрельской грузинской национальности, которым в последние годы было выдано около 25 тысяч абхазских паспортов. Представители оппозиции уверены в том, что многие жители этих районов являются гражданами Грузии и имеют грузинские паспорта. Закон о гражданстве Республики Абхазия от 2005 года допускает двойное гражданство только с Российской Федерацией. Представители оппозиции не хотят, чтобы у граждан Грузии была возможность участвовать в абхазских выборах и влиять на судьбу государства. Они говорят, что речь не идет о выселении их из Абхазии. Проживать здесь они могут, а иметь паспорта только в законном порядке – после выхода из гражданства Грузии и через оформление вида на жительство. Представители же нынешней власти считают, что корни проблемы уходят в 1999 год, когда под нажимом международных организаций в бытность президента Владислава Арцинба руководство Абхазии вынуждено было согласиться на массовое возвращение беженцев. Вернулось около 60 тысяч человек, и в соответствии с законом о гражданстве от 1993 года их признали гражданами Абхазии. Статья 11 этого закона определяет, что гражданином республики Абхазии признается лицо, один из прародителей которого родился в Абхазии, и в нем нет запрета на другое гражданство. Вот на этом основании беженцам выдавали форму номер 9 и паспорта формы 40, 41 и 42. Впоследствии эти документы стали обменивать на абхазские паспорта. При втором президенте Абхазии Сергее Пагапше в трех этих районах появились региональные комиссии по паспортизации и было выдано 12 тысяч паспортов. Процесс продолжился, и за два года правления нынешнего президента Александра Анкваба выдали еще около 13 тысяч паспортов. Вчера в преддверии заявления парламентской комиссии по паспортизации абхазское телевидение наконец пошло навстречу требованиям оппозиции и позволило им в прямом эфире озвучить свою позицию по этому вопросу. В студии им оппонировали сторонники власти. Столкнулись два разных взгляда на эту проблему. После двухчасового прямого эфира АГТРК начало трансляцию собраний представителей администрации Гальского и Гудаутского районов, которые стремились убедить зрителей в том, что нарушений в ходе паспортизации не было, и паспорта выдавались в соответствии с законом. Сторонники власти призывали не мешать проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, дать возможность народу Абхазии отметить эту дату, а потом обсуждать проблему паспортизации. Сегодня в Сухуми прошел брифинг с участием представителей ветеранских организаций «Аруа» и «Абаш», которые зачитали журналистам обращение Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия. Попытка перенести рассмотрение вопроса о законности паспортизации на более поздний срок в обращении названа аморальной, так как страна 30 сентября отмечает День Победы в войне с Грузией, а незаконная паспортизация граждан Грузии возвращает Абхазию к довоенному периоду и делает бессмысленными жертвы, которые принес народ Абхазии во имя свободы. Координационный совет призвал всех граждан принять участие в акции 18 сентября, прийти на митинг и поддержать требования оппозиции. Завтра депутаты парламента должны вынести свой вердикт и расставить все точки над «и». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И продолжает абхазскую тему наш корреспондент Виталий Шаря. Он расскажет о предложениях, с которыми сегодня выступили бывшие депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Вчера в Абхазии отметили 20-летие начала завершающей наступательной операции абхазской армии в ходе грузино-абхазской войны. Пройдут в 93-м году еще всего две недели, и вся территория Абхазии, кроме верхней части Кадорского ущелья, окажется под юрисдикцией абхазских властей. Но против ожидания эти судьбоносные события 20-летней давности отнюдь не находятся сейчас в фокусе общественного внимания в Абхазии, ибо все это внимание привлечено к противостоянию оппозиции и сторонников исполнительной власти в связи с намеченными на завтра, 18 сентября, докладом в парламенте о результатах работы комиссии по проверке законности выдачи более 26 тысяч паспортов Республики Абхазия в восточных районах Абхазии и организованного оппозицией схода на Театральной площади Сухума на ту же тему. Одни считают неприемлемым омрачать внутренние разборками приближающееся празднование Дня Победы 30 сентября и воспринимают сход как форму давления на парламентариев. Другие также искренне негодуют по поводу предложения своих оппонентов отложить на после праздника решение столь животрепещущего вопроса. Дебаты идут на телевидении, в соцсетях. Сегодня на площадке Арсмира сразу после завершения брифинга, на котором на абхазском и русском языках было зачитано обращение Координационного совета политических партий и общественных организаций с новым призывом гражданам принять участие в акции 18 сентября, состоялся еще один брифинг. Историк Руслан Гуашба огласил на нем обращение группы ветеранов национально-освободительного движения абхазского народа и депутатов предыдущих созывов парламента Республики Абхазия к депутатам его нынешнего пятого созыва. В обращении в частности говорится:
сложная общественно-политическая ситуация в стране, складывающаяся в связи с массовой паспортизацией граждан Грузии, угроза безопасности абхазского государства. Нет сомнений, что в данном регионе немало лиц, заслуживающих и гражданство Абхазии, и национальные паспорта. Но не следует забывать, что здесь мы имеем дело с весьма сложным разнородным контингентом, среди которых подавляющее большинство являются гражданами вражеской нам Грузии. Поспешная интеграция в кавычках граждан Грузии в абхазское общество может привести к обострению и без того непростой криминогенной и политической ситуации в Абхазии, что и наблюдается, кстати. И очередной фазе широкомасштабной военной агрессии против Абхазии с участием крупных политических игроков. Чтобы пресечь распространение юрисдикции Грузии на Абхазию и обезопасить наш народ и государство от новых угроз, считаем необходимым принять соответствующие меры для выполнения требований, указанных в статье 2. Конституции Республики Абхазия. 2. Принять закон Республики Абхазия об аннулировании паспортов, незаконно выданных гражданам Грузии под видом жителей Гальского, Чемчирского и Тварчальского районов Абхазии. 3. Принять закон Республики Абхазия о статусе беженца. 4. Принять закон Республики Абхазия о квислингах, коллаборационистах. 5. Проводить всеобъемлющую регистрацию лиц, вернувшихся в Республику Абхазии на основании требований УВГБ.
Под обращением на сегодня подписалось 30 человек. Сбор подписей продолжается. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Взгляд». И сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия рассуждает о неисполненных обещаниях грузинской мечты.
Грузия приближается к знаменательной годовщине. 1 октября прошлого года впервые в независимой истории страны оппозиция одержала победу на выборах и пришла к власти. Подготовка к президентским выборам, которые не слишком важны, и ожидание ухода из политики Бидзины Иванишвили, что очень важно, во многом затмевают эту годовщину. Но именно контекст грядущих изменений делает подведение итогов особенно актуальным. По логике вещей, самый лучший метод для этого – вспомнить, что тогда обещала оппозиция, а затем оценить, что она на самом деле сделала после прихода к власти. Проблема в том, что такая постановка вопроса автоматически делает аналитика последователем оппозиции сегодняшней, то есть национального движения. Что касается пиарщиков мечты, они иногда говорят о своих достижениях, хотя редко, предпочитая напоминать, какой плохой Миша. Но вспоминать о прошлогодних обещаниях для них строго табу. Скорее всего, с подачи национального движения создан специальный сайт под названием Dream Meter G или «Мечтамер». Он претендует на то, чтобы беспристрастно, то есть опираясь на независимые источники, оценить, насколько мечта осуществилась, то есть насколько названное политическое объединение выполнило свои обещания. Результаты крайне обескураживают. Мечтамер насчитал 83 обещания. Из них пока по-настоящему выполнено лишь одно – широкомасштабная амнистия. Выпущено на свободу более 13 тысяч заключенных, то есть более половины. В тюрьмах осталось около 10 тысяч. Насколько это хорошо или плохо, можно спорить, но сам факт сомнений не вызывает. Сказано – сделано. Еще несколько обещаний выполнено отчасти. Например, народу обещали резко понизить тарифы на коммунальные услуги. Формально небольшое понижение действительно произошло, что само по себе приятно. Но если посмотреть внимательно, от обещанного уж очень далеко. В предвыборный период Иванишвили и его команда объясняли, что тарифы на коммунальные услуги столь высоки потому, что деньги идут в карманы коррумпированной власти. Как только придем мы, срежем долю Саакашвили, и тарифы сразу резко упадут. Например, тариф за газ обещали понизить в 3 раза. Не знаю, насколько верили они во все это сами, но ясно, что после прихода к власти никакой доли найти не удалось. А тариф слегка понизили, например, упомянутый газ подешевел на 10% за счет снятия определенных обязательств с энергокомпаний. По мнению критиков, это принесет вред долгосрочному развитию области. Есть и другие обещания, которые начали выполнять. Построено определенное количество домов для вынужденных переселенных лиц из Абхазии и Южной Осетии, расширено количество бесплатных сервисов в области здравоохранения, большинству крестьян государство весной бесплатно спахало участки и так далее. Но все это почти ничего по сравнению с совершенно мифологическим масштабом манны небесной, которую перед выборами обещала рассыпать мечта. Главные обещания оказались самой болезненной для большинства грузин темы – безработицы. Будущий премьер обещал, что года через 4 она вообще исчезнет, но уже до конца 2013-го должно было открыться то ли 100, то ли 60 новых заводов. Пока нет известий ни об одном из них. Официальная статистика говорит наоборот о неуклонном снижении экономического роста. Да, скорее всего, мечтамер – это предвыборный политический проект. Статистику обещаний можно обвинить в тенденциозности, но это не главное. Главное, что оценка, по сути, правильна, и властям очень трудно эту информацию чем-то крыть. Когда я просматривал комментарии в социальных сетях на оценки мечтамера или аналогичные утверждения критиков, ответы лояльных мечтателей сводятся к двум. Да, сделано пока немного, но надо запастись терпением. Или, а что, Миша был лучше? Так что предмета для спора здесь на самом деле нет. Интересно другое. Имеет ли все это значение для результата будущих выборов? По идее, рациональный избиратель должен был сделать адекватные выводы. Но хотя рейтинг правительства несколько упал, большинство комментаторов просят победу в выборах кандидату от мечты Георгию Маргвелашвили. Видимо, большинство грузинских избирателей толерантно относятся к вранью политиков в особо крупных масштабах. Что делать, они все такие. Но, возможно, с невыполнением или, скорее, невыполнимостью прошлогодних обещаний как-то связано решение премьера Иванишвили уйти в отставку. Действительно, с кого после этого будет спрашивать за обман? Самое время уносить ноги.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Переговоры между представителями аналитического департамента МВД Грузии и юго-осетинской сторонами, проходившие сегодня, 17 сентября, в поле у села Дейцы, продлились почти час. Однако конкретных результатов они не принесли. После завершения встречи осетинская сторона не сделала комментариев. По заявлению же руководителя аналитического департамента МВД Грузии Кахи Кемаклидзе, конкретных результатов достигнуто не было. И российские военные будут продолжать демаркационные работы на де-факто границе. Однако, по словам Кемаклидзе, кладбище, находящееся на окраине села Дейцы, не окажется на территории, контролируемой осетинской стороной. Несмотря на это, местное население остается недовольным, так как дорога, ведущая к кладбищу, больше не будет подконтрольной грузинской стороне. И, следовательно, теряет смысл то, окажется или нет кладбище за металлическими сетками, возводимыми российскими военнослужащими. Кроме того, по словам Кемаклидзе, осетинская сторона не дала конкретного ответа относительно того, что будет с тремя домами, которые расположены на периметре де-факто границы, передает Интерпресс Ньюс. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия отложили введение запрета на проезд автотранспорта через пункты пересечения де-факто границы с Грузией в упрощенном порядке. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства Республики 17 сентября. Как отметил председатель Комитета госбезопасности Борис Атоев, перенес сроков реализации принятого в июне нынешнего года постановления правительства, предусматривающего запрет на проезд автотранспорта через указанные пункты, обусловлен необходимостью завершения работы над решением ряда вопросов социально-экономического характера, связанных с реализацией данного решения Кабинета министров. Рабочей группе, образованной в соответствии принятого в июне постановления, поручено до 1 декабря 2013 года представить правительству план мероприятий по обеспечению населения Лениногорского района необходимыми товарами и услугами, передает информ агентство РЭС. Сотрудники правоохранительных органов Чечни проводят операцию по поиску участников вооруженного подполья в районе границы с Ингушетией в Сунжинском районе республики, где накануне произошел теракт. Полиции заявляют о существующей угрозе повторения теракта. Жители Серноводска, где подорвался смертник, заняты восстановлением домов, пострадавших от взрывной волны. Операция проходит в лесистой местности Сунжинского района и прилегающей территории, где могут укрываться члены банды Беслана Махаури, в которую предположительно входил смертник, взорвавший себя у здания РУВД в населенном пункте Серноводск, сообщили в республиканских силовых структурах.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Противостояние политических сил в Тбилисском Сакребула приняло новые обороты. Заседание Сакребула, на котором рассматривался вопрос сокращения кадров, бойкотировали представители национального движения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Перераспределение сил в Тбилисском городском совете продолжается. Очередным этапом противостояния грузинской мечты и национального движения стало сокращение кадров. По словам заместителя председателя Сакребула Джабы Самуши, происходит лишь облегчение раздутого штата.
Мы идем к некой оптимизации, чтобы раздутые штаты и мертвые души больше не числились в Сакребулу и не получали зарплату, которая минимум вдвое превышает оклад педагогов. Мы избавимся от людей, не имеющих отношения к Сакребулу.
Представители нацдвижения, разумеется, не верят в благие намерения своих оппонентов. Депутат от меньшинства Кетеван Кочарашвили уверена, что это политические гонения, поскольку увольняют именно националов.
Очень много хороших специалистов останутся без работы. Это в то время, как у нового председателя Сакребулу Ираклия Шихиашвили 5 заместителей, а представители аппарата Сакребулу недавно приобрели для должностных лиц дорогостоящие джипы.
Между тем, межведомственная комиссия под руководством министра юстиции Тэй Цулукьяни рекомендовала госучреждениям воздержаться в предвыборный период от увольнений сотрудников. Член фракции «Национальное движение реформаторы» Тбилисского Сакребула Тэмур Григалашвили указывает на то, что эта рекомендация оставлена большинством без всякого внимания. По его словам, помимо политики, речь идет об элементарном кумовстве.
Это второй этап борьбы за кресло. На первом этапе представители грузинской мечты сумели занять высокие должности, а теперь уже на уровне аппарата Сакребула они трудоустраивают своих родных и близких.
Заседание Сакребула, на котором решалась судьба некоторых сотрудников, представители меньшинства решили бойкотировать. Это не помешало большинству уволить 13 сотрудников и ликвидировать их позиции вообще, то есть на освободившиеся места уже никто не будет назначен. Неправительственная организация «Справедливые выборы и открытое демократическое общество» представила сегодня статистику увольнений из различных муниципалитетов в масштабах всей страны за последний год. С 1 октября 2012 года было уволено более 2000 сотрудников из 55 Гамгеоба и 26 Сакребулу. Лишь реформа самоуправления поможет в этом деле избавиться от произвола любых властей, считает председатель Международного центра гражданской культуры Константин Канделаки. Главы муниципалитетов, говорит он, должны избираться, а количество сотрудников ограничиваться решением законодательного органа, поскольку население страдает не только от постоянной смены руководства, но и от непомерно раздутых штатов местных органов власти. Концепция реформы самоуправления уже разработана, однако соответствующий законопроект пока в парламент не внесен. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня был вынесен судебный приговор по так называемому делу. Простите, этот материал еще не готов к работе. Сейчас пришло время для рубрики «Голоса» с жителями Сухуми. Беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Российские СМИ в связи с убийством российского дипломата и его жены сделали материалы о ситуации в Абхазии, в частности о квартирных тяжбах и ущемлении русских в Абхазии. Как вы думаете, насколько правдиво осветили этот вопрос российские журналисты?
Некая правдивость, конечно, есть, но сильно преувеличена тоже. Что-то вот, ну, опустили ниже плинтуса. Я думаю, что будет опровержение какое-то. Вот 20 лет война закончилась, люди уехали, там работают. Я ничего против России не имею. Я очень благодарна всему народу, и каждый из нас тут это скажет. Вот вы попробуйте на 20 лет оставить в России квартиру и уехать. Что там будет? А у нас возможно все. Все буквально. Можно уехать, потом приехать в суд подать, потом отнять. Я считаю, что это неправильно. Насчет публикации. Каждый говорит то, что кому-то вот им выгодно. Не знаю, кому-то, наверное, выгодно, чтобы было так. Есть, конечно, минусы в нашей республике, есть там какие-то недочеты, но то, что касается квартиры, это не только у нас. Меня Рита зовут.
Ну, это, скорее всего, наверное, все-таки провокации, я так думаю. Ссорить или как-то внести какой-то крен, разлад в наших отношениях. Наверное, скорее всего, так. С Россией я имею в виду. И мало ли там в российских СМИ, может быть, и не все так стремятся к тому, чтобы нашим сближением или, может быть, заказы чьи-то исполняют. Вполне возможно, такое тоже. Меня зовут Беслан Таня.
Я думаю, что нужно объективно оценить. Если действительно была такая там версия, ну, как говорится, дыма без огня не бывает. Но, с другой стороны, пока ничего не выяснило, рано делать такие выводы, рано. Потому что, да, есть квартирные вопросы, но я не думаю, что это прямо так ущемление какое-то. Если есть законное основание, допустим, вернуть квартиру, то ее, естественно, вернут там или как-то оформят. Ну, если нет, ну, тогда извините, как говорится. То есть, пока следствие не выяснило, рано давать какие-то такие комментарии, что это вот именно так и никак иначе. Но что это именно из-за недвижимости, у меня 100% уверенности нет. Татьяна?
Двояко, конечно, можно, я понимаю, и жителей, и тех женщин, которые вот за свои квартиры, ну, за свое, хотят вернуть свое. Но, опять же, мы же не знаем всех тонкостей, всех нюансов, не знаем, какая там была ситуация, почему так произошло у них с жильем, с их недвижимостью.
Какое впечатление у вас сложилось от этих репортажей? Как вы думаете, насколько действительно правдивая была информация об Абхазии?
Ну, я думаю, довольно правдивая, Лидия.
Я думаю, она неправдива. Только потому, что это может быть единичный случай. Но для того, чтобы это подтвердить, надо, наверное, разобраться в чем-то. Я не уверен, что это правда. Это просто, скорее всего, чьи-то домыслы. Может быть, только единичный случай. Подобные случаются везде, я думаю, в любой стране. И в Москве, и в любом даже городе периферии может такое случиться. Если даже есть единичный случай, ну, могут разобраться, но нельзя все обосновывать в единую цель и выводить из этого какие-то параметры. Но мое мнение такое, они взялись за какую-то точку и хотят чего-то, наверное, достичь, но это неправильно. Надо смотреть все стороны жизни, Адли и Богоча.
По материалам, которые они озвучили, там можно очень много контраргументов найти, негативных, в отношении тех людей, которые там претензии какие-то имеют. И меня тоже как бы удивил тот факт, что они одни сразу же высказали мысль, что основная версия – это как раз жилищная версия. Кто-нибудь официально объяснял, оглашал? По-моему, нет. И до того, пока они официально не огласят, что они такие заявления по Первому каналу. Они в нас в неприглядном виде на весь мир представили. У нас тоже не все сладко. Мы понимаем, что и коррупция есть, и все. Но всему свое время надо же с этими вопросами разбираться. Зураб Зухба, являю членом Совета ветеранской организации АБАШ.
Анаид Нубарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня был вынесен судебный приговор по так называемому «делу о саженцах» бывшего министра экономического развития самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алексея Хабалова. На подходе второе дело. Хабалова обвиняют в обрушении крыши ангара Багиатского наливочного завода. Сам экс-министр считает, что стал жертвой спектакля, разыгрываемого Генпрокуратурой в попытке продемонстрировать, что она ведет беспощадную борьбу с хищениями российской финансовой помощи. В ситуации разбиралась Ирина Келехсаева.
В апреле 2012 года президент Южной Осетии Леонид Тибилов дал распоряжение Генпрокуратуре проверить, как расходовались денежные средства из России. Была создана следственно-оперативная группа из числа работников прокуратуры и контрольно-счетной палаты по проверке наиболее крупных государственных структур, в том числе Министерства экономического развития. В октябре того же года генпрокурор Мираб Чигоев заявил о возбуждении уголовных дел в отношении бывших министров экономического развития Константина Колиева и Алексея Хабалова. Следствие установило, что сумма ущерба от их деятельности составляет более 24 миллионов рублей. Сегодня Верховный суд Южной Осетии вынес вердикт по делу Хабалова. Громкие заявления о многомиллионных хищениях обернулись обвинением в халатности и штрафом в 120 тысяч рублей. Алексей Хабалов считает несправедливым и такое решение. В беседе со мной он привел разные доказательства своей невиновности. Дело о саженцах и в самом деле кажется абсурдным. В то время, когда он возглавлял Минэкономразвития, его ведомство закупило 150 тысяч саженцев плодовых деревьев общей стоимостью 17 миллионов 250 тысяч рублей. Саженцы завезли в республику поздней осенью 2011-го, но поскольку сезон посадки был уже завершен, их временно высадили на одной из высот возле Цхинвала. Уже после выборов новое руководство республики принимает решение о создании Министерства сельского хозяйства, которое существовало раньше в виде управления при Минэкономразвития. Новосозданное ведомство и должно было заняться закладкой будущего плодового сада. Как рассказал мне Хабалов, министр сельского хозяйства, на тот момент Заурс Ховребов, ныне глава комитета по стандартизации, пропускал мимо ушей просьбы решить, наконец, эту проблему. В июле 2012 года Хабалова освобождают от занимаемой должности, а впоследствии обвиняют в гибели закупленных саженцев. Однако еще в мае 2012 года комиссия контрольно-счетной палаты произвела съемку саженцев, на которой видно, что они хорошо пережили зиму и покрыты листвой. Между тем съемку решили скрыть. Чиновники не передали ее в суд. Хабалову удалось получить кадры через адвоката. Суд это важное доказательство проигнорировал. У Алексея Хабалова, который устал доказывать невиновность, есть своя версия происходящего.
На меня пытаются это повесить. Когда в прошлом году началось антикоррупционные мероприятия, там, что, мол, бывшее правительство, они действовали против собственного народа. И счетная палата, которая на тот момент, когда вышло распоряжение президента о проверке Министерства экономического развития и ряда других ведомств, она на тот момент уже полгода проверяла Минэконом именно по этому направлению. Контрольно-счетная палата в Министерство экономического развития с проверкой пришла 14-13 декабря 2011 года. А окончательный акт проверки счетная палата выдала, вы удивитесь, да, 17 декабря 2013 года. То есть проверка велась ровно год и 4 дня. Когда, согласно законодательству, не более 40 суток должны быть проверочные мероприятия. Счетная палата повела себя так, что я могу просто элементарно предположить, чтобы угодить президенту, что вот мы работаем хорошо. Саженцы это самое крутое, это в Министерстве экономического развития самое крутое, что они накопали, по их мнению.
Соображения сотрудников Генпрокуратуры Хабалов охарактеризовал крайне просто. Видимо, они решили, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я-то никуда никогда отсюда, в отличие от других руководителей, не уезжал. Я постоянно проживаю в республике с семьей. Легче достать меня, чем кого-то посущественнее. Как рассказывают очевидцы, адвокат Алексея Хабалова Фатима Гатагонова, возмущенная решением суда, вступила после оглашения приговора в словесную перепалку с судьей. Она намерена обжаловать вердикт. Официальная позиция Генпрокуратуры по этому делу из-за запрета на общение с журналистами радио «Эхо Кавказа» остается закрытой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жители села Хаиши потребовали у компании-инвестора, которая планирует построить Худони ГЭС в регионе Самигрелузе-Мусванете, потребовали вернуть им собственность. Этим требованием они фактически сорвали сегодняшнее публичное обсуждение, связанное со строительством гидроэлектростанции. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Людей, пришедших на публичное обсуждение проекта «Худони ГЭС», оказалось так много, что все они просто не поместились в здании школы Хаиши. В результате мероприятие перенесли во двор. Впрочем, буквально через пару минут после начала дискуссии стало ясно, что разговора не получится. Сельчане до сих пор не допускают и мысли о том, что могут потерять родные дома, а представители компании-инвестора, в свою очередь, планировали говорить только о технической стороне проекта. Местные жители прямо говорят, что если не будут выполнены их условия, то они просто не дадут возможности продолжить строительство ГЭС. Первое требование – возврат собственности, которую индийско-британская компания-инвестор «Трансэлектрика» приобрела у Министерства энергетики Грузии по символической цене – за 1 доллар. Речь идет о домах и земельных участках, которые не были оформлены жителями села вовремя и которые Минэнерго перевело в госсобственность. Второе требование – строительство более простой конструкции с низкой дамбой, которая не вызовет затопления местных церквей и захоронений.
По всем параметрам в сохранении Хаиши и его населения больше выгоды для страны, чем в строительстве одной ГЭС. У нас есть ресурсы питьевой воды, уникальные рудники марита и гранита, множество других ресурсов. Кроме того, Хаиши очень красивое место, которое сможет привлечь немало туристов. Здесь и красивый ландшафт, и реки, и минеральные воды.
Говорит местный житель Зураб Нижарадзе. Проект строительства Худонской ГЭС станет страшным ударом по Сванетии. Риск уничтожения подвергается не только село Хаиши и его окрестности, напоминает Давид Чепашвили, руководитель НПО «Зеленая альтернатива». Ведь в перспективе в этом регионе запланировано строительство и других ГЭС, а это нанесет урон не только Сванетии, но и всей Грузии.
Оформленный договор неприемлем, никакой экономической выгоды от этого проекта страна не получит. Более того, вопрос энергобезопасности проигнорирован. Исходя из этого, необходимость проекта стоит под вопросом.
Совершенно обратное мнение у вице-президента Академии энергетики Грузии Анзора Читанава. Он считает строительство Худонской ГЭС одним из лучших проектов, который соответствует последним тенденциям в сфере гидроэнергетики. Это очень важно для энергобезопасности и независимости страны, считает Читанава.
Учитывая нынешнее положение дел на международном рынке в области возобновляемых источников энергии, этот проект очень важен для Грузии. Мы видим, как напряжена обстановка в арабских странах, какое положение в других развитых странах. Кроме того, одним из главнейших требований ООН до 2025 года является развитие источников возобновляемой энергии. И мы стараемся в этом соответствовать требованиям современного мира.
Однако местных жителей мало беспокоит энергонезависимость Грузии, когда под угрозой находится их родное село. В своих бедах они винят Министерство энергетики Грузии, однако бороться за собственность, которая ни разу не регистрировалась, дело непростое, и особых успехов во времена правления национального движения у сельчан не было. Однако после смены власти в стране жителям села Хаиши удалось достучаться до нового министра энергетики Кахи Каладзе. Он заверил общественность, что конфликт разрешится таким образом, что все останутся довольны.
Мы даем обещание, что мы максимально учтем интересы каждого местного жителя. Все будет улажено так, как устроит каждого нашего гражданина.
Как в министерстве планируют справиться со столь непростой задачей, Каладзе не уточнил. В его словах «подождем, посмотрим» чувствуется определенный оптимизм, но насколько он оправдан. Между тем, уже назначено следующее публичное обсуждение проекта ГЭС Худони. Оно пройдет в Тбилиси 19 сентября. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовила Мзия Парисишвили.
В статье «Гнев лишенного власти» газета «Резонанс» анализирует последние заявления уходящего президента Михаила Саакашвили и реакцию на них со стороны правительства Бедзины Иванишвили. Автор статьи Майя Абаядзе отмечает, что за последнее время Кабмину приходится работать в режиме постоянных опровержений. То одно ведомство, то другое поочередно утверждают, что обвинения в коррупции, продаже или консервировании важных инфраструктурных проектов, которые сыпятся от администрации президента и лично Михаила Саакашвили, как из рога изобилия, всего лишь целенаправленная ложь. Политолог Корнели Какачия видит проблему в том, что новые власти не научились информировать общество о реализуемых ими проектах и собственных планах. А в стане оппозиции, которая славится множеством искусных пиарщиков, этим умело пользуются. Другой эксперт Арчил Гамзардия в экзальтированных заявлениях президента в его неспособности сдерживать эмоции видит проявление внутреннего конфликта, который раздирает уходящего со сцены политика. По наблюдениям Гамзардия, в последнее время даже самые верные президенту представители нацдвижения не стараются оправдать или отстоять Михаила Саакашвили. Респондент газеты «Резонанси» не исключает, что новые власти намеренно приостановили некоторые и в самом деле важные проекты. Арчил Гамзардия, чтобы его поняли правильно, даже вынужден прибегать к сленгу.
«Мне кажется, премьер прикалывается над президентом и своими заявлениями еще больше сводит его с ума. Тем более, что власть теперь на стороне главы правительства».
С учетом открытой неприязни, которую испытывают друг к другу два лидера, Арчил Гамзардия прогнозирует, что возобновление работ над приостановленными инфраструктурными проектами произойдет после ухода Михаила Саакашвили с поста президента. Газета «Кверис Палитра» пишет о недовольстве водителей автомобилей в Тбилиси. Оказывается, в столице Грузии недавно были установлены новые ограничения на скорость, хотя большинство владельцев автомобилей об этом узнали после того, как получили СМС-оповещение о штрафе в размере 100 лари, которое им направило МВД. Эксперт по вопросам безопасности дорожного движения Тимур Велиджанашвили возмущен решением МВД. Ведомство Ираклия Гарибашвили поставило радары, фиксирующие превышение скорости, непосредственно посоветовавшись со специалистами и не оповестив об этом население. По словам Вели Джанашвили, в развитых странах никто не шлет водителю уведомления о штрафе посредством СМС. Эксперт сетует и на то, что алкотесты, с помощью которых полицейские проверяют водителей на трезвость, очень часто никуда не годятся. Но водители не могут доказать свою правоту и вынуждены платить необоснованно выписанные штрафы. Автор статьи Ута Бицадзе пишет, что по его сведениям, на следующей неделе представителю министерства придется отвечать на вопросы депутатов в парламенте Грузии по этой теме. На этой неделе вызвал большой резонанс репортаж интернет-издания «Нет-газеты» об открытии 8-го международного фестиваля авторского кино в Батуми. На мероприятии под открытым небом один из высокопоставленных чиновников Аджарии привлек к себе особое внимание корреспондента Мананы Квелиашвили. Это был председатель Верховного совета Аджарии Автандил Беридзе, который, сложив за спиной руки, важно расхаживал по фестивальным дорожкам, а от него ни на минуту не отходил молодой человек с зонтом, заботливо укрывая великого человека от дождя. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В московском издательстве «Время» и одновременно в немецком издательстве «Ханзер», а также в Швеции вышла новая книга белорусской писательницы Светланы Алексеевич «Время. Second Hand». Эта книга завершает цикл из 5 работ Алексеевич под общим названием «Красный человек. Голоса утопии». Это документальный роман голосов, роман монологов реальных людей. После презентации книги в Берлине на Международном литературном фестивале Светлана Алексеевич ответила на вопросы моего коллеги Юрия Векслера.
Ваша книга, посвященная феномену советского человека, поражает обилием примеров способности этого человека творить зло, соучаствовать в нем. Сильнейшее впечатление оставляет, например, монолог палача во времен всевластия КГБ. Не менее впечатляет и рассказ ни в чем не повинного старого человека, прошедшего лагеря, прошедшего пытки и продолжающего, тем не менее, верить в величие идей коммунизма. Остаетесь ли вы после переработки такого материала гуманистом?
Может быть, я старомодна, не знаю, но я действительно придерживаюсь гуманистических взглядов, хотя любить человека непросто, очень тяжело. Особенно, когда я побыла на войне в Афганистане, когда я побыла в других горячих точках. Вот даже этот старый человек, такой красивый старый человек, о котором вы вспомнили книги, которого жена погибла в лагере, а он вернулся с войны и там как бы смыл кровью, как он считал, несуществующую вину, да? Ему отдали билеты, говорят в райкоме партии, а жену вернуть не можем, жена погибла в лагере. И он говорит, я был счастлив. Ну, очень трудно это понять и очень трудно любить. И, тем не менее, я очень часто восхищалась этими людьми, этой силой духа, этим желанием жить так, чтобы горели глаза, да? Хотя я понимала, что сколько крови все эти горящие глаза принесли, этот фанатизм, как это опасно, любая надличностная идея. Но удержаться трудно, все-таки хорошая человеческая порода, но... И тем более, что я обещала в книге, что я хочу честно выслушать всех участников социалистической драмы. То есть я не брала на себя роль судьи. Судья как бы время, судья вся книга в целом, они друг друга судят там, да? Но время их судит. Но для того, чтобы они со мной были искренни, я не могла с ними быть судьей.
Вы говорите в вашей книге о красном человеке, как об уходящем объекте. Но нынешняя российская власть во многом продолжает имитировать советские установки и поддерживать жизнь советских мифов.
Время секонд-хенд. Отсюда это мой диагноз нам, тому, что мы сделали за 20 лет. Нашему романтизму преступному, как я сейчас считаю, нашему молчанию, немоте нашей сегодняшней, молчанию и элиты. Это время секонд-хенд. Мы уступили власть бандитам, теперь, я даже не знаю, как назвать, это уже даже скорее не политики, а какой-то орден есть такой, орден, который доступен, этот русский пирог. Вот они его разделили, такой своеобразный орден, да? И вот им, пока мы красиво говорили на кухнях и радовались, что такие большие митинги, вот, ну, в общем-то, говорили, а кто-то в это время делил нефть, делил газ, делил недра и смеялся нашей наивности. Нечего удивляться, что люди сегодня ностальгируют о прошлом, особенно вот эти маленькие люди, нищие люди, интеллигенция нищая. Это можно понять. С одной стороны, ностальгия – это разочарование, что ничего не получилось, а с другой стороны, все-таки остаточная вера, что можно было построить социализм с человеческим лицом.
Вы жили довольно долго в Германии, где немало примеров капитализма с человеческим лицом. Можно сказать, примеров реального социализма западной модели.
Да, и, конечно, у них очень много социалистических элементов, и человечество будет идти к этому, понимаете, это путь. Другое дело, что у нас социалист нельзя произнести, потому что надо говорить о русском социализме, о нашем опыте. Общая идея социализма там тут ни при чем. Это все равно социализм, это будет, и о нем будут говорить, и люди будут к нему стремиться. Хотя, вы знаете, сегодня неблагодарное дело что-нибудь прогнозировать. Достоевский писал в дневнике, что он задается вопросом, сколько человека в человеке. Вот меня интересует, сколько человека в человеке, как это защитить? Человека в человеке, потому что в критических ситуациях человек и культура слетает очень быстро.
С белорусской писательницей Светланой Алексеевич беседовал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.